эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе главы внешнеполитических ведомств Грузии, Турции и Азербайджана подписали документ о безопасности в регионе и борьбе с терроризмом. Сегодня в Москве скончался глава Республики Северная Осетия Алания Тамерлан Агузаров. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту. Минздрав самопровозглашенной Республики Абхазия начал бороться со слухами о страшных инфекционных заболеваниях. В рубрике «Гость недели» российская правозащитница, эксперт по Кавказу Варвара Пахоменко. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Брюсселе продолжаются переговоры о месте Великобритании в ЕС. Авиация США провела рейд против джихадистов на территории Ливии. Барак Обама подписал закон о расширении санкций против КНДР. В Брюсселе минувшей ночью продолжились переговоры на высшем уровне о будущем участии Великобритании в Евросоюзе. Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил журналистам о достижении некоторого прогресса, что было оценено прессой как сохранение разногласий. Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направились на двусторонние встречи с британским премьером Дэвидом Кэмероном, президентом Франции Франсуа Олландом и главой правительства Чехии Богуславом Соботкой. Чешский премьер представляет на нынешнем саммите интересы восточноевропейских стран, входящих в ЕС. Результаты переговоров, которые станут известны сегодня, повлияют на исход референдума о Великобритании о будущем членстве королевства в Европейском Союзе. Среди камней преткновения – позиция Лондона на вопросы об отмене льгот для трудовых мигрантов, желание Великобритании добиться права для национальных парламентов блокировать общие европейские законы. Накануне первые заседания саммита, начавшегося в четверг, были посвящены обсуждению кризисных проблем, связанных с притоком беженцев в Европу. BBC отмечает, что по вопросу о беженцах европейские страны смогли достичь договоренностей, а о компромиссе с Великобританией пока нет.
Эхо Кавказа. Новости.
Пентагон просит Россию не бомбить районы на севере Сирии, где военнослужащие американского спецназа обучают местных бойцов, сражающихся с группировкой ИГ. До сих пор эта просьба выполняется, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на генерал-лейтенанта Чарльза Брауна, командующего американскими ВВС на Ближнем Востоке. Информация о том, что России стало известно примерное местонахождение американских командос, расходится с официальными заявлениями Пентагона о том, что Вашингтон и Москва не осуществляют военное сотрудничество в Сирии и ведут свои воздушные кампании независимо друг от друга. В прошлом году Пентагон объявил, что направляет около 50 советников в Сирию, но из соображений безопасности держал в тайне точные места их дислокации. России, как сообщается, были переданы лишь координаты районов, в которых они находятся. По словам генерала Брауна, Москва, в свою очередь, просила возглавляемую США коалицию не атаковать аэродромы, которые пользуются российские самолеты. «Но мы в тех местах, как правило, и не работаем», — добавил генерал. Представители оборонных ведомств США и России провели несколько консультаций, призванных не допустить вооруженных столкновений между сторонами в Сирии, а также определить порядок действий в ситуациях, когда инцидента предотвратить не удалось. Президент США Барак Обама подписал закон о расширении санкций против Северной Кореи. Меры приняты в качестве наказания за ядерные и ракетные испытания в КНДР, нарушение прав человека, а также хакерские атаки на американские правительственные сайты. 7 февраля КНДР объявила о запуске космического спутника, который США и Южная Корея сочли прикрытием испытаний баллистической ракеты. 6 января власти Северной Кореи объявили об успешном испытании водородной бомбы. ООН и Евросоюз также ввели санкции в отношении КНДР. Ядерной державой Северная Корея объявила себя в 2005 году. В 2006, 2009 и 2013 годах в стране проводились подземные ядерные испытания, вызвавшие протесты во всем мире. Американская авиация нанесла удар по лагерю исламистов в Ливии. Целью авиарейда был высокопоставленный оперативник, причастный к двум прошлогодним террористическим нападениям в Тунисе. Об этом сообщает американское издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на западный источник. Во время авиарейда, проведенного в пятницу утром, в окрестностях Сабраты к западу от Триполи были убиты более 30 рекрутов группировки «Исламское государство». По всей вероятности, это были выходцы из Туниса, сообщил не назвавший себя источник. Спецслужбы проверяют результативность ударов, чтобы получать подтверждение гибели высокопоставленного джихадиста Нуриддина Шушане. Официальные источники считают его главным подозреваемым в причастности к гибели в марте прошлого года 22 человек при нападении на национальный музей в Тунисе и 38 человек при нападении на пляже в городе Сус к югу от столицы Туниса. Глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров умер сегодня в одной из московских клиник, сообщается на официальном портале республики. В начале февраля появилась информация, что Агузаров находится в одной из больниц Москвы с диагнозом пневмония. Тамерлан Агузаров вступил в должность 13 сентября 2015 года. До этого исполнял обязанности главы республики. Он сменил на посту Таймураза Мансурова, возглавлявшего Северную Осетию с 2005 года. В начале июня прошлого года президент России Владимир Путин отправил Мансурова в отставку.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Тбилиси сегодня состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Грузии, Турции и Азербайджана. Стороны подписали документ о безопасности в регионе и борьбе с терроризмом. Некоторые грузинские эксперты, между тем, не исключают, что одной из главных тем трехсторонней встречи могло быть обсуждение угроз, вызванных российско-турецким противостоянием. Звиатна Чедлишвили с подробностями из Тбилиси.
Пятая по счету встреча министров иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана в формате регионального сотрудничества прошла вполне традиционно. Много заявлений о дружбе и партнерстве и мало конкретики. Встреча проходила за закрытыми дверями, затем участники сделали заявления, из которых стало ясно, что на этот раз главы трех МИДов обсуждали не только торгово-экономические отношения. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе рассказал, что стороны договорились углубить сотрудничество в вопросах усиления безопасности в регионе и борьбы с терроризмом. Актуальность теме придавали теракты, произошедшие в Турции буквально накануне встречи.
Мы вместе в борьбе против терроризма. Мы собираемся приложить максимум усилий, чтобы преодолеть угрозу глобальной безопасности. Мы обсудили ряд проектов стратегической важности, которые осуществляются не только для наших трех стран, но для пользы всего региона,
заявил Джанелидзе. Глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу, в свою очередь, подчеркнул, что не бывает плохих или хороших террористов, и борьба должна вестись не только против исламского государства. Также он назвал неприемлемым сотрудничество кого бы то ни было с террористическими организациями, намекая, по всей видимости, на контакты между Москвой и курдскими движениями. После брифинга главы внешнеполитических ведомств трех стран отправились в Карцахи, населенный пункт в регионе Самсхет-Джавахети, через который проходит строящаяся железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Там министры осмотрели работы и прокатились на пробном составе. Некоторые грузинские эксперты все же обращают внимание на то, что Анкара ведет себя откровенно активнее, чем обычно. Сегодня, например, глава МИД Турции вновь подчеркнул, что турецкие власти будут способствовать скорейшему вступлению Грузии в НАТО. Грузинский политолог Корнели Какачи считает, что активность Анкары в отношении Грузии обусловлена не только ее желанием укрепить грузинские тылы, но это еще и сигнал Москве, говорит политолог.
Думаю, одной из главных целей активизации турецкой дипломатии в Грузии является демонстрация того, что Анкара способна и готова проводить региональную политику, противоречащую интересам Москвы. Скажем так, создать России определенные проблемы на Кавказе и в частности в Грузии. Думаю, что адресатом этой политики активизации является не столько Тбилиси, сколько Москва. Надо отметить, что Турция всегда поддерживала стремление Грузии в НАТО, но исходя из своих тесных торгово-экономических отношений с Россией, Анкара не придерживалась твердых позиций в этом вопросе.
Говорит Какачия. В том, что противостояние между Москвой и Анкарой обсуждалось на сегодняшней встрече глав внешнеполитических ведомств Грузии, Турции и Азербайджана, не сомневается грузинский эксперт по международным отношениям, бывший глава грузинского МИДа Иракли Менагаришвили.
Не думаю, чтобы кто-либо из здравомыслящих политиков Грузии может помышлять о включении в Грузию об участии или о какой-то роли Грузии при возникновении конфликта между нашими соседями,
говорит экс-министр. Напомню, что между Турцией, Азербайджаном и Грузией также существует формат регионального сотрудничества на уровне Министерства обороны. Последняя встреча глав оборонных ведомств трех стран состоялась в конце прошлого года в Стамбуле, где стороны договорились подписать меморандум об углубленном сотрудничестве в оборонной сфере. Ожидается, что документ, детали которого не разглашаются, будет подписан в ближайшее время. Звиатом Чедришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Встреча в Грузии интересна с точки зрения и места, и времени, и международного политического контекста, о котором с азербайджанским политологом Хикметом Хаджизаде беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Встреча министра иностранных дел в Тбилиси проходит в непростое время для каждой из трех стран. А как вы полагаете, с чем приехали гость?
Главный инициатор и главный, так сказать, заинтересованный в этом деле, конечно, это турецкий министр, который находится в поисках союзников в почти предвоенное время для себя. И, конечно, Турция ищет поддержки по всему миру и легитимизировать свои дальнейшие действия. Но азербайджанский представитель в данном случае с особой какой-то повесткой туда не явился, насколько я знаю. Ну, возможно, будут обсуждаться и карабахский вопрос, и турецкий представитель будет говорить, что мы будем поддерживать вас, а вы поддержите нас. Дипломатическая поддержка, возможно, и какие-то стратегические военные вопросы будут решаться.
Грузии и Азербайджану было что ответить на запросы Турции?
Ни Азербайджан, ни Грузия в военном смысле не имеет возможности прямо поддержать военные операции, но дипломатическая поддержка, моральная поддержка важна. И в этом смысле все, что пока могут Грузия и Азербайджан представить, это вот такая поддержка.
Насколько свободны в предоставлении такой поддержки Тбилиси и Баку в нынешней ситуации?
Я думаю, Тбилиси более свободен, а вот Азербайджан не свободен, потому что он находится под угрозой, под российской угрозой дестабилизации, блокад и прочих-прочих российских инструментов. А с Грузией уже все самое страшное произошло. Ну, поэтому вот Азербайджан между молотом и наковальней как бы остался.
А Грузия, вы сказали, более свободна, но тем не менее последние политические шаги от Тбилиси говорят о том, что они тоже пытаются выбрать какой-то срединный компромиссный путь.
Да, они пытаются, но теперь тут надо выбирать. Если Турцию поддержит Запад, Соединенные Штаты, НАТО, Европа, то Грузия же себя объявила европейским союзником и, безусловно, движется по европейскому пути. Так что она может вполне присоединиться к западной коалиции.
Но Баку каким-то образом обозначил свою готовность присоединиться к коалиции, но сделал это, как я понимаю, довольно осторожно.
Конечно, конечно. Это все обусловлено нежеланием портить отношения с Россией, не идти вразрез с российской политикой, от которой защиты нам нет. Как и Грузию, никто не защищал от России. Запад призывать-то призывает, а защищать особенно не стремится или не способен.
Вероятно, была и другая политическая ось на этой встрече. Грузия и Азербайджан тоже было, а что обсудить, и контекст весьма деликат. Азербайджане не скрывает свои обиды на Грузию по поводу последних ее энергетических решений, и тем не менее какие-то экономические и политические вопросы обсуждались.
Я думаю, что эти вопросы могли обсуждаться, но они не были главными. Могли, конечно. Раз уж собрались все вместе, то почему не обсудить и уделить 45 минут на эти вопросы? Это возможно. Глобально изменится все, если Россия вдруг преобразится и перестанет вот как бы свои имперские вот такие ходы, там, я не знаю, замыслы притворять в жизнь. Все это будет видно после того, как решится вопрос с Украиной и Сирией. Если Россия добьется своего, тогда все на Кавказе останется по-прежнему. Если же Россия придет к единому знаменателю с Западом, а именно согласится на то, что Украина движется к Европе, что Грузия движется к Европе, и оставить Сирию и Ближний Восток в покое, тогда и на Кавказе многое изменится. Вот я так думаю.
То есть я вас правильно понял, что на этой встрече контекст определялся не только тремя участниками, но и сирийским, и украинским фактором?
Да, обязательно. Все это вместе. Проблема Сирии в том, что там опять Запад столкнулся с Россией. И в авангарде этого столкновения с западной стороны Турция. Как бы европейцы там особенно в пекло лезть не желают пока. И сейчас Турция пытается их тоже присоединить к себе в этой политике или там добиться реальной поддержки. Ну, все это в этом контексте, конечно, противостояние России и Запада по периметру России.
Это был азербайджанский политолог Хикмет Гаджизаде. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В Москве на 53-м году жизни скончался глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров. С тяжелой формой пневмонии политик боролся почти месяц. С первых чисел февраля он был госпитализирован в одну из московских клиник. Главой Северной Осетии Тамерлан Агузаров пробыл недолго – 8 месяцев и 14 дней. Временно исполнять обязанности главы региона будет председатель правительства Вячеслав Битаров. Жанна Тарханова передает из Владикавказа.
Печальная новость облетела республику около полудня. Многие жители региона восприняли уход главы республики без преувеличения как личную трагедию. Дело в том, что около 2 недель назад, когда главу республики госпитализировали с диагнозом пневмония, в республике распространился слух, что Агузаров в коме и скончался. Чтобы опровергнуть эти слухи, пресс-службе пришлось распространить в прямом эфире местного телевидения телефонное интервью с главой республики. Тогда Агузаров сказал, что подхватил грипп во время одной из рабочих поездок, поблагодарил сограждан за заботу и пообещал в ближайшее время вернуться к работе. За непродолжительное время пребывания у власти Агузаров смог доказать народу, что власть может быть дееспособной, прозрачной и доступной для жителей Северной Осетии. Говорили мне на улице сегодня прохожие. Весь день в республику поступают телеграммы со словами соболезнования, с большой скорбью восприняли трагическую весть о безвременной кончине главы Северной Осетии в Южной Осетии. Цитата. «В лице Тамерлана Кимовича Осетия потеряла мудрого и достойного руководителя, патриота своей родины. Для меня лично он был надежным и верным другом», сказал президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии стал премьер-министр Вячеслав Битаров. Представители разных общественно-политических сил Северной Осетии сегодня выступали с оценкой деятельности Тамерлана Агузарова, говорит депутат парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России» Юрий Федаров.
Это потеря для Осетии, это потеря для осетинского народа. На самом деле, вот последние 8 месяцев у людей появилась надежда на перемены к лучшему. Ко мне звонят взрослые мужчины и дрожью в голосе, со слезами говорят, что как же так? Вот это случилось, вот так. И надеялись, что все у нас будет хорошо, что наконец-то все наладится, но, к к сожалению, судьба оказалась нашей республики в данном случае опять-таки неблагосклонной. От Олега Анатольевича это, разумеется, серьезнейшая потеря.
Член Федерального бюро партии «Яблоко» Анатолий Седаков говорит, что за недолгое время, что Агузаров возглавлял Северную Осетию, он успел начать реальную борьбу с коррупцией. После его ухода, отмечает он, вряд ли она будет доведена до конца.
Он что-то начал делать во имя нашего народа. Он убрал это коррумпированное руководство города, республики. И что-то начало, что-то позитивное. А теперь надежды мало, что придет такого калибра человек, такого уровня. Поэтому жалко наш народ.
Общественно-политический деятель Тамерлан Сумаев говорит, что Тамерлан Агузаров попытался реформировать чиновничий аппарат, привлекая во власть технарей.
Глава республики буквально 8 месяцев, не больше. Он поработал на этом посту и, в общем-то, зарекомендовал себя поборник преобразований. Он постарался очиститься от наследия Мамсурова и Засохова, кадрового. И, в общем-то, ему многое удалось. Но вот так вот жизнь оборвалась. Без сомнения, он достоин уважения. Поднять руку, замахнуться вот на заскорузлый аппарат чиновничьей Осетии, который живет здесь припеваючи десятилетиями, это, на это тоже надо иметь достаточно мужества.
С Тамерланом Агузаровым простятся во Владикавказе в воскресенье 21 февраля. Об этом сообщил премьер-министр республики Вячеслав Битаров. В этот же день в республике будет объявлен траур. Уже отменены все праздничные мероприятия, приуроченные к 23 февраля, Дню защитника Отечества. На всех государственных учреждениях приспущены государственные флаги. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов обратился сегодня с ежегодным посланием к народу и парламенту. По мнению многих наблюдателей, сегодняшнее полуторачасовое выступление выгодно отличалось от не столь удачной итоговой пресс-конференции президента декабря прошлого года. Леонида Тибилова выслушала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Свое нынешнее послание Леонид Тибилов зачитывал в актовом зале парламента в присутствии СМИ и общественности. Уже за несколько часов до начала мероприятия все подъезды к комплексу зданий правительства и парламента были загружены припаркованными автомобилями. Утром в республику неожиданно пришло известие о кончине главы РСУ Алани Тамерлана Агузарова. Поэтому по цхинвалу пошли разговоры о том, что послание может быть перенесено на другой день. Однако Леонид Тибилов этого делать не стал. Память о Тамерлане Агузарове в югоостинском парламенте почтили минутой молчания. Начало послания было обращено к руководству депутатам, которых президент призвал к более конструктивной работе. Те, кто следит за событиями в Южной Осетии и наблюдает за чередой скандалов между законодательной и исполнительной ветвями власти, это не удивило. Главным достижением прошлого 2015 года президент назвал сохранение и упрочение мира на многострадальной земле Южной Осетии. Тибилов вновь подчеркнул важность сохранения и укрепления отношений с Россией, упрочения международных позиций Южной Осетии. Одна из идей, озвученная Тибиловым, касалась инициирования рассмотрения Государственной Думы Российской Федерации вопроса о признании геноцида югоостинского народа, осуществленного Грузией в 1920-1989-1991-2008 годах. Ждали от Тибилова и прояснения позиции о перспективах вхождения республики в состав России. Президент представил это так, цитата: «Рассматривается возможность постановки на голосование вопроса о включении в текст нашей Конституции отдельные нормы, позволяющие президенту РЮО обратиться к Российской Федерации с предложением о принятии Южной Осетии в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта». Конец цитаты. По мнению главы государства, таким образом республика получит твердые конституционные основания для инициирования вопроса о вхождении в состав России и при том не будет обязывать российскую сторону сразу реагировать на результаты референдума по этому вопросу. Не обошел Леонид Тибилов стороной и резонансное обсуждение судьбы югоостинских вооруженных сил. По его словам, ведется подготовка проекта дополнительного соглашения о вхождении отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав вооруженных сил Российской Федерации. Определяется порядок их функционирования, применения и обеспечения. Но у республики, цитата, должно быть пусть немногочисленное, но национальное боевое формирование, подготовленное к эффективному ведению боевых действий, отметил он. Говорилось в послании и о повышении уровня жизни народа, о строительстве социально ориентированного государства. Из того, что привлекло внимание выступления президента в парламенте, это обеспечение начала деятельности Конституционного суда, переход на мажоритарно-пропорциональную систему выборов, формирование в Южной Осетии гражданского общества. Тут же по обыкновению Тибилов вернулся к ситуации с финансированием отдельных неправительственных организаций недружественными нам иностранными государствами. По его мнению, цитата, это дает основание полагать, что и проводимая ими политика неконструктивна в отношении нашей страны. Правда, впервые президент отреагировал и на многолетнюю просьбу третьего сектора о финансовой поддержке социально ориентированных негосударственных проектов. Леонид Тибилов пожурил представителей государственных СМИ за то, что, несмотря на осязаемые успехи в восстановлении и социально-экономическом развитии, которые, цитата, мы видим воочию, и это нас радует, не совсем понятно, почему мы об этом стесняемся говорить. Не обделил президент вниманием и негосударственные медиа.
Из года в год мы укрепляем информационную сферу. У нас появляются новые сайты, интернет-пространство. Активизируется деятельность негосударственных средств массовой информации. Зато видим, что порой в этой сфере нас опережают наши идеологические противники. Надо признать, что мы так и не смогли эффективно противостоять потокам лжи и дезинформации некоторых враждебных агентств и СМИ, с которыми, кстати, активно сотрудничают отдельные наши чиновники.
После чего сообщил о грядущей реорганизации системы государственных СМИ. Некоторые присутствующие не поленились насчитать 14 тем, которые вызвали шквал аплодисментов и восторг присутствующих. Отдельных аплодисментов удостоилась президентская фраза «Мы не допустим отрыва власти от народа». Ирина Хидексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Южная Осетия будет всячески содействовать расследованию Международного уголовного суда. Об этом сегодня в своем послании заявил президент самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Днем ранее стало известно, что он дал распоряжение руководителям соответствующих ведомств. «Мы – пострадавшая сторона и должны это доказать», – отметил Тибилов. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Сегодня в своем послании к народу и парламенту Южной Осетии президент Леонид Тибилов подтвердил свое решение содействовать расследованию Международного уголовного суда, несмотря на то, что он явно сомневается в объективности расследования. Цитирую, «Мы не являемся необитаемым островом и не стоим в стороне от мировых геополитических процессов. Определенные политические силы по-прежнему продолжают поддерживать Грузию в ее реваншистских устремлениях. С их стороны не прекращаются попытки фальсификации очевидных фактов новейшей истории. Об этом свидетельствует и намерение Международного уголовного суда в Гааге принять к рассмотрению исковое заявление Грузии, в котором события в Южной Осетии в августе 2008 года, вопреки документально подтвержденным фактам, пытаются перевернуть с ног на голову и агрессорам представить не Грузию, а Россию. При этом неуклюже умалчивается о более сотни тысяч изгнанных ими осетин. Считаю важным демонстрацию международному сообществу истинного лица в кавычках грузинской демократии». Конец цитаты. Днем ранее Леонид Тибилов поручил Генеральной прокуратуре подготовить материалы собственного расследования событий 2008 года. В свою очередь, исполняющий обязанности генпрокурора Сергей Битеев подтвердил готовность ведомства к сотрудничеству с Международным уголовным судом. Цитирую. «Любой юрист, прежде чем начать расследование, должен осмотреть место преступления. Мы им гарантируем безопасность. Пусть приезжают на территорию Южной Осетии, им будут представлены все материалы, показаны все места». Конец цитаты. По мнению российского адвоката, эксперта по международному праву Сергея Голубка, политические трактовки событий 2008 года не имеют принципиального значения. Суд уголовный, а значит расследоваться будут преступления конкретных людей, совершенных ими в отношении вполне конкретных потерпевших, говорит Сергей Голубок.
В моем понимании, если действительно есть желание найти справедливость и установить виновных, как раз самый отличный момент использовать те возможности, которые предоставляет Международный уголовный суд. Потому что нет никаких ограничений в отношении того, кто предоставляет информацию в суд. Суд открыт, насколько я понимаю, источником информации с разных сторон. Вопрос в качестве этой информации.
И все же считает югостинский политолог Дина Алборова. У нее неоднозначное отношение к этому расследованию.
У них большие сомнения, честно скажу. Сомнения о объективности и, главное, акценты. Даже на эти материалы, какие акценты расставишь, такое восприятие и будет. Но, с другой стороны, нельзя отказываться, потому что, во-первых, если ты откажешься, значит, есть что скрывать, что ты виновен. И второе, это материалы все равно будут опубликованы. Этот процесс будет открытый.
Несмотря на все сомнения, Дина Алборова считает решение президента содействовать расследованию МУС абсолютно верным и принципиальным. Понятно, что республику не хотят признавать, что Европа считает Южную Осетию грузинской территорией, оккупированной Россией, а самих южных осетин как будто в этом конфликте и не было. Это несправедливо, но тем не менее, республика не может вечно занимать позу обиженного на окружающий мир и отгораживаться от него, говорит Динал Борова.
Мы должны быть абсолютно открытыми для всего мира, и мы должны доказывать свою правоту ежедневно всему миру. Если сегодня не получится, то завтра это обязательно получится. Все равно мы пробиваем эти стены. Когда идет информация, когда идет такой взаимный обмен, когда мы работаем на разных площадках, на их площадках, своих площадках, мы должны все время работать в этом направлении. И тогда получится. А если закрыться, сидеть, ни с кем не общаться, тогда мы останемся черной дырой, какой нас представляли, во всяком случае, до недавнего времени.
Это была юго-осетинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Тбилиси по итогам трехсторонней встречи подписали совместную декларацию, которой министры подтвердили приверженность развитию регионального сотрудничества и отметили важность развития транспортных и энергетических проектов. Для обеспечения уважения суверенитета государств, их территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ, а также для сохранения мира и стабильности в регионе, необходимо отказаться от агрессивной политики, заявил глава МИД Азербайджана Ильмар Мамедьяров, комментируя в частности тот факт, что Армения находится вне региональных проектов. По мнению министра, географическое расположение Азербайджана, Грузии и Турции создает хорошие условия для получения выгоды за счет создания конкурентоспособных транзитных возможностей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что такие проекты, как Южный газовый коридор и Трансанатолийский газопровод, имеют важное значение для всего региона. Он также сказал, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, которая соединит Лондон с Пекином, будет завершена до конца текущего года. Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция признает территориальную целостность Грузии и Азербайджана, а также поддерживает внешнюю политику Баку и Тбилиси в регионе. Москва намерена продолжать оздоровление отношений с Тбилиси. Связь по открытым каналам активизировалась, заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. Россия и Грузия работают в направлении отмены виз, но сейчас главное отладить систему выдачи виз по приглашениям, заявил замглавы МИД. Он пояснил, что Москва и Тбилиси находятся в процессе либерализации визового режима. Мы с 23 декабря 2015 года заметно расширили категорию граждан Грузии, которые могут посещать Российскую Федерацию по приглашениям, фактически сняв в этой сфере какие-либо ограничения, напомнил Карасин. Теперь любой гражданин России может оформить приглашение и пригласить любого гражданина Грузии, чего раньше не было. Главное сейчас отладить эту систему с приглашениями, чтобы затем уже думать над более совершенными формами, заключил он. Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе проведут очередную встречу в середине марта в Праге.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В недрах коалиции «Грузинская мечта» набирает обороты скандал. Член партии «Промышленность спасет Грузию» Гиги Топадзе обвинил министра обороны Тину Хидашели и других членов республиканской партии в действиях, порочащих коалицию. Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили осудил заявление Топадзе. Эксперты связывают скандал с внутрикоалиционной борьбой. Причем главным противоречием является, по их мнению, сохранение прозападной ориентации Грузии. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Конфликт между членами правящей коалиции продолжается несколько дней. Трудно определить, кто первым его начал. Но вчерашнее выступление парламентария от промышленников Гоги Топадзе в прямом эфире телекомпании «Иберия» расставило все точки над «и». В грузинской мечте наметился серьезный раскол.
Республиканцы не смогут принять участие в выборах без коалиции. Население Грузии их ненавидит больше, чем монгольских захватчиков. У нас подобной проблемы нет. Мы несколько раз самостоятельно попадали в парламент, благодаря патриотам, у которых болит душа за будущее Грузии. Я и раньше не был согласен с их курсом, но теперь они укусили лично меня, и я не могу не ответить. Они, в особенности братья Бердзанишвили и Тина Хидашели, боятся идти на выборы отдельной силой. И тот факт, что их поддерживают послы иностранных держав, не означает, что они могут принести хоть малую пользу на благо Грузии.
В своем пространном интервью Гоги Топадзе обвинил депутатов Ливана и Давида Бердзанишвили в сотрудничестве с КГБ, а министра обороны Тину Хидашели в подтасовке выборов. В свою очередь, республиканцы заявляют, что не имеют претензий к промышленникам. Однако для них решительно неприемлемы скандальные заявления Гоги Топадзе. Вот что заявил Давид Бердзанишвили.
Гоги Топадзе противостоит не республиканской партии, а всей грузинской мечте. Коалиция не раз декларировала, что намерена вступить в НАТО. Топадзе же заявляет, что Грузия должна иметь нейтральный статус, и нам не место в этом агрессивном блоке, который бомбил Югославию, Ливию и Ирак. Вступление Грузии в НАТО – наша окончательная цель, что было подтверждено во время последнего визита премьер-министра Георгия Квирикашвили в Мюнхен.
Один из адресатов обвинений Топадзе, глава Минобороны Тина Хидашель, никак не прокомментировала выдвинутые против нее обвинения. Однако на сегодняшнем заседании правительства она получила полную поддержку от главы правительства.
Я хочу откликнуться на обвинения, выдвинутых против министра обороны, и заявляю, что они категорически неприемлемы. Подобные безосновательные обвинения очерняют не только входящие в коалицию партии, но и все правительство. Поэтому призываю членов коалиции, у которых имеются вопросы, обсуждать их в ином месте и в ином формате.
Резко заявил премьер. Однако не все члены коалиции согласны с призывом Квирикашвили не выносить ссор из избы, что говорит об углублении проблем внутри коалиции. С премьером не согласился другой промышленник, председатель экономического комитета парламента Зурабт Кемаладзе. А глава финансово-бюджетного комитета Томас Мечаури слово в слово повторил призыв Топадзе идти на выборы отдельными партийными списками. Резкие демарши парламентариев политолог Рамаса Хварилидзе связывает с усилением внутриполитической борьбы перед грядущими парламентскими выборами. Внутри грузинской мечты происходит перетряска кадров, в результате которого персоны, дискредитирующие прозападный курс коалиции, будут вынуждены пойти на выборы отдельной силой, считает политолог.
Будущий политический курс коалиции будет формироваться, исходя из декларированного курса на сближение с Западом. Соответственно, роль республиканцев будет возрастать, так как именно они пользуются наибольшей поддержкой западных партнеров. Предположительно, грузинская мечта именно усилиями республиканцев останется верной этой внешнеполитической ориентации.
Заявил Рамас Сакварелидзе. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошел брифинг министра здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия, посвященный главным образом эпидемиологической обстановке. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоув в своем рабочем кабинете провел брифинг, на котором присутствовали и многие руководящие сотрудники здравоохранения республики. Главной темой брифинга была эпидемиологическая обстановка в Абхазии. Гоув, в частности, сказал:
«По поводу того, что прошла информация, якобы у нас есть вирус Зика, должен быть больной, который болеет этим заболеванием, комар только от больного человека. Я так говорю, в Абхазии нет таких случаев, поэтому переносить нечего. Поэтому, да, по поводу ОРЗ, гриппа, карантин, который был введен заранее, профилактической целью возьмет свои действия. Заболевание пошло на спад, и мы вышли из этой ситуации более-менее достойно».
Карантин в детсадах, школах и вузах республики до 15 февраля был объявлен Минздравом Абхазии 26 января. Очевидно, что он способствовал нераспространению заболеваний в республике. Карантин в Гальском районе был продлен, так как в последние дни количество заболевших гриппом там немного увеличилось, сказал министр, отвечая на вопрос одной из журналисток. А мне вспомнилась прошедшая на днях информация, что в Жугдитской больнице умер от гриппа H1N1 житель Гала. Я, однако, решил вернуть на брифинге разговор к вирусу Зика. Дело в том, что накануне начитался интернет сообщений об этом грозном заболевании, весть о стремительном распространении которого переполошила в последние дни людей во многих странах. Переносчиком его от человека к человеку являются некоторые виды комаров. Эта болезнь может привести к патологическим изменениям плода, если ею заразится беременная женщина. Нынче вирус лихорадки Зика начал свое наступление на человечество из Латинской Америки. По официальным данным, в Бразилии зарегистрировано уже более 500 000 случаев заболеваний этой лихорадкой. Зафиксирован вирус был и у россиянки, отдыхавшей в Доминиканской Республике. Ее, правда, уже вылечили в Москве. А тут еще неугомонный Геннадий Онищенко, который бытность свое председателем Роспотребнадзора прославился многими эпатажными заявлениями, работая сейчас помощником председателя правительства России, не удержался от слов, что виды комаров, которые могут переносить вирус Зика, обитают в Абхазии и Крыму, и сделал особый акцент на Абхазии. Довольно странно, если учесть, что влажные субтропики, где такие комары встречаются, не заканчиваются левым берегом реки Псоу, а продолжаются и в Сочинском регионе. Когда я попросил министра Гоува прокомментировать данное заявление Онищенко, тот решил пошутить, имея в виду, что, естественно, эти комары залетают и на правый берег Псоу.
На границе стингеров нет, ничего нет. Но я вам скажу, что я же вам сказал, что для того, чтобы комар перенес это заболевание, должен быть сперва больной, который болеет не заболевает. У нас таких случаев нет.
Думаю, что про Сочи Геннадий Онищенко не упомянул не потому, что является лоббистом тамошних курортов, а просто по забывчивости. Впрочем, нынешняя глава Роспотребнадзора Анна Попова на своей вчерашней пресс-конференции о Сочи не забыла. По ее словам, кампания по уничтожению разносчика вируса Зика начнется с приближением тепла. Места обитания личинок комаров будут обработаны специальным раствором. Она сказала, что с момента достижения определенной температуры будут проводиться обработки поверхности водоемов, подвалов, мест сбора мусора в субтропических регионах Российской Федерации, то есть преимущественно в окрестностях Сочи. Надеюсь, что такая обработка с помощью Роспотребнадзора будет проведена и в Абхазии, ведь береженого Бог бережет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на территории Чечни каждый молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет обязан будет пройти духовно-нравственную паспортизацию. Каждый получит, цитирую, документ, в котором будут указаны его личные характеристики, национальная, тейповая и вирдовая принадлежности. Также будут указаны лица, ответственные за этого человека. Это нововведение с гостем недели Варварой Пахоменко, правозащитницей и экспертом по Кавказу, обсуждает моя коллега Амина Умарова.
Попробуем себе представить, что подросток или молодой человек, девушка, кстати, непонятно, обязали ли женскую часть населения заиметь духовно-нравственные паспорта. Получит документ, следует конкретному тарикату суфизма, то он действительно не станет салафитом. Здесь предлагается учитывать не только происхождение, но и убеждения людей, и практически заглядывание в душу человека. Вот что-то такое было уже сделано на протяжении последних лет. В Чечне с 2009 года существует единая детская юношеская организация имени Ахмад Хаджи Кадырова «Юные кадыровцы», которая активно работает в школах Чеченской Республики. Как тогда объявляли, цель основания такой организации заключалась в том, чтобы, цитируем, «подрастающая молодежь с раннего возраста была приучена к ответственности, работе, культуре, национальному менталитету, интернационализму, дружбе и верности, а также, учитывая сложный переходный возраст ребят, задействовать их в свободное время от занятий в школе полезным делом». Есть еще и общественно-патриотический клуб «Ахмат». Эти организации, судя по всему, и призваны увлечь, направлять и контролировать население, начиная от малышей. По понятным причинам я не хочу спрашивать о законности этой так называемой процедуры паспортизации, она совершенно незаконна. Ясно одно, что модель управления и пропагандистская риторика берется Кадыровым и его окружением из советского периода. Октябряты, пионеры, комсомольцы, все на учете, все задействованы. Как вы думаете, для чего Кадырову понадобился полный список молодых людей и список тех, кто ответственен за отдельно взятого человека?
Ну, действительно, власти чеченские стараются все последние годы установить такой полный контроль, в том числе за идеологической стороной жизни. И себя представляют, и свою идеологию строят на основах национальных, чеченские традиции, история и религиозных. Кадыров представляет себя как лидера всех чеченцев и лидера мусульманина. В этом смысле духовное управление мусульман в Чечне играет большую роль, чем где бы то ни было в России. Это фактически абсолютно такой квазигосударственный институт, который должен контролировать вот эту моральную жизнь общества. То есть все чеченцы мусульмане, по-хорошему, все чеченцы должны быть суфиями. И, в общем-то, даже продвигается определенный тарикат, продвигается идея следования кунтахаджизму. И всех, кто выступает с альтернативной позицией, в том числе с альтернативными религиозными взглядами, они воспринимаются в том числе и как политическая оппозиция. Это, в общем-то, началось давно, если мы посмотрим на сам процесс чеченизации, еще после второй чеченской кампании, когда власти сделали ставку на муфтия Чечни, на отца Рамзана Кадырова, который противопоставлял уже тогда суфийский ислам так называемому ваххабизму. И сейчас, собственно, для Рамзана Кадырова, я думаю, что во многом остается та же повестка. Как бы он ни заявлял, что, значит, все там ваххабиты, шайтаны, короче, всех нужно убивать даже за запах ваххабизма, все равно для всех очевидно, что все больше и больше, особенно молодых людей в республике, становятся тех, которые думают иначе. Тех, которые подстригают по-другому бороду, усы, которые по-другому себя ведут во время молитв в мечети. Местные жители говорят, что это все становится более очевидным, как во время пятничных молитв. Молодые люди уезжают в соседние Дагестаны и Ингушетию, те мечети, где они могут себя чувствовать более свободно, где есть салафитские имамы. И, в общем-то, мы видим, что, например, недавно были, точнее, даже давно уже идущие вот такие вот перепалки чеченских властей с ингушскими. И вот недавно произошел съезд в Чечне, на котором присутствовали в том числе и представители духовного управления мусульман Ингушетии, где Кадыров обрушился с критикой на салафитских имамов Ингушетии. Я думаю, что это потому, что он понимает, что вот часть тех, кого он считает своими людьми, вот эта молодежь чеченская, она выходит из-под его контроля. Они едут, они ориентируются на каких-то совершенно других имамов, на совершенно другие направления ислама, не те, которые он продвигает. И этот контроль, я думаю, он хочет установить полный. То есть здесь помимо заявленных целей борьбы с фундаментализмом, с экстремизмом, это еще, я думаю, такая цель установления вот этого полного контроля, чтобы знать, что каждый человек вот должен быть определен, да, к какому именно он верту принадлежит, к рикату, к какому тейпу. Все-таки Рамзан Кадыров очень активно продвигает и продолжает применять принцип коллективной ответственности. И это одно из проявлений. То есть, когда человек не может быть просто человеком, просто гражданином России, он должен себя обозначить как часть какой-то общности. И мы знаем, что в Чечне это используют потом, эту общность для давления на человека.
Но а насколько этот шаг может удержать молодежь от радикализации?
Вот здесь у меня очень большие сомнения.
Им паспорта духовно-нравственные. Хорошо, а дальше что?
Совершенно непонятно. Здесь, конечно, тоже большой вопрос. Дальше, что будет делать с этой информацией? Ну, как вы уже сказали, это все, в общем-то, еще противоречит российскому законодательству. Во-первых, человек имеет право не определять свою национальность, имеет право не определять свою религиозность, вероисповедание.
Как вы себе представляете, в каком виде и кто будет заносить, предположим, наказание или выговоры за меньшую лояльность или за то, что как-то по-другому молишься, по-другому бороду носишь?
Но вот мы видим, как это происходит сейчас. Время от времени просто происходят облавы на улицах, в университетах, не в мечетях, по признакам внешним, одежде, форме бороды. Людей задерживают, людей доставляют или в полицейские участки, или в духовное управление, где в лучшем случае просто читают им лекции, отчитывают, иногда сбивают, иногда заставляют брить бороды, иногда приглашают родственников и заставляют их сбивать или сбривать бороды своим родным. Это все имеет очень практические последствия. И, как я уже сказал, да, там чеченские власти очень часто повторяют, в том числе сам Рамзан Кадыров, что для него последователи вот такого нетрадиционного так называемого ислама, ну, в общем-то, вот салафизма, равно ваххабиты, равно шайтаны, то есть это те, кого можно убивать. Не значит убивать всех, но это значит, что этот риск есть. Поэтому это крайне опасная тенденция, и я думаю, что это мы видим, как сейчас, например, в Дагестане, где началась новая волна давления на салафитов, это приводит к их мобилизации протестной, когда закрывают мечети салафитские, после этого там собираются тысячи людей в Авюрте, в Махачкале, там сотни людей в Дербенте. Мы видим, как есть какие-то протесты в Ингушетии, когда тоже было давление есть на салафитские мечети со стороны духовного управления. Это все в нынешних условиях может легко вылиться в насилие. Видимо, кажется, что он контролирует ситуацию, и что он не допустит благодаря, значит, всем своим силовикам и прочее вот этого насилия. Но я думаю, что здесь очень сложно предсказывать. Вообще, что бы то ни было сейчас предсказывать, довольно тяжело. Та формула, тот механизм, за счет которого осуществлялся контроль все это время, то есть помимо насилия, это были все-таки еще и серьезные деньги, которые поступали из федерального центра. Денег становится все меньше, население возрастает давление, причем не только на исламистов, да, то есть на тех, значит, все больше жалоб поступает в поборах с бизнеса, с обычных людей, в связи там, с выплатой за услуги ЖКХ и прочее. И люди просто становятся все более раздраженными и злыми. И поэтому, ну, в общем, непонятно, когда, если сейчас еще их детей начнут преследовать массово, опять, да, за то, что они неправильно верят, да, или принадлежат не к тому верду, или ни к какому верду или тарикату вообще не принадлежат, даже при этом, если они не нарушают никакого законодательства, то это все может привести к еще большему росту напряжения в обществе и каким-то элементам, связанным с безопасностью.
И вот у меня еще один вопрос. Существует опасение, что это приведет, там и так достаточно много способов давления, конечно, что вот это приведет к новым способам давления на молодежь.
Ну да, как я уже сказала, что, собственно, теперь у власти будут вот списки всех, как когда-то эта списочная практика была в Дагестане, сейчас она снова вот возвращается, да, практика, так называемая, профилактического учета по ваххабизму, когда на основании этого учета человека признают ваххабитом, так называемым, и на основании этого ему фактически ограничивают его в его правах и свободах, часто это в праве на свободу передвижения, не единожды сообщалось, что этим людям запрещают покидать регион или выехать за границу. У кого-то возникают проблемы с устройством на работу, у кого-то регулярно после каждого там инцидента, связанного с безопасностью, начинают таскать в полицию и проверять. Поэтому здесь тоже такой вот списочный состав. Это очень всегда опасно, да, по идейным соображениям, тем более. Но это еще опасно, я вот что хотела сказать, что это усиливает раскол и без того очень сейчас разрозненного и расколотого чеченского общества. У нас и так, собственно, последствием Второй Чеченской войны и политики чеченизации стало то, что конфликт перешел на вот этот внутричеченский уровень, когда чеченцы противостоят чеченцам. И вместо консолидации, которая очень важна сейчас для, ну, для какого-то дальнейшего примирения, для дальнейшего возможности стабилизации долгосрочной, власти вот таким маркированием людей снова их раскалывают. Снова человек должен определиться, кто он, на чьей он стороне. Это очень опасно.
Спасибо. Гостем недели была Варвара Пахоменко, правозащитница и эксперт по Кавказу. Мы обсуждали духовно-нравственную паспортизацию, которую инициировали власти Чеченской Республики.
Эхо Кавказа.
Шестой день подряд шахтеры бастуют в Ткибуле. Чего требуют рабочие, кто их поддерживает и что говорит руководство компании «Грузуголь» ГИК-групп, рассказывает Анастасия Славинская.
Раннее утро. Руслан Буцхрикидзе спускается в шахту. Он предлагает представить себе лифт, который уходит на 400 метров под землю. Сколько это этажей, проносится у меня в голове. 100 этажей в глубину, под землю, 120. Потом Руслан проходит около 4 километров по тоннелю. В его обязанности входят буровые и очистительные работы непосредственно на месте. 5 дней в неделю, 6 часов в сутки. Дышать там практически нечем, рассказывает Руслан. Закончив смену, они порой с трудом узнают друг друга. Все точно близнецы, черные от пыли. Только зубы остаются белыми, говорит он. То, чем занимаются Руслан и его коллеги под землей, самая сложная, опасная и, соответственно, высокооплачиваемая работа среди рабочих шахты. Руслан получает 750 лар ежемесячно. На эту сумму содержать большие семьи практически невозможно, признается он. Дети, болезни, кредиты в банках. Люди еле сводят концы с концами. Руслан и его коллеги требуют повышения зарплаты. Шестой день подряд все они, за исключением службы безопасности, которая вынуждена продолжать работу для того, чтобы шахта не оставалась без присмотра, бастуют. И нищенская заработная плата, продолжает Руслан, не единственная причина их недовольства.
Поверьте мне, сегодня в 21 веке мы, шахтеры, люди, которые потеряли достоинство. На той шахте, где я работаю, установлены железные двери с замком. То есть каждый раз, когда мы поднимаемся из шахты, мы вынуждены просить сотрудников охраны, находящихся по ту сторону двери, открыть нам дверь. Иногда приходится долго ждать. А если кто-нибудь из рабочих получил травму или еще что случилось, каждая минута на счету. В ваннах антисанитария и еще множество проблем, связанных с рабочими условиями, которые человек, не относящийся к нашей профессии, просто не поймет. Вот самое элементарное, например. У нас вместо электровозов работают люди, протаскивают вагоны. Вагоны весом в несколько тонн.
Рассказывает шахтер. Руководство, продолжает он, предпочитает отмалчиваться, заявив лишь, что компания «Грузуголь» GIG Group не может платить сотрудникам больше. Однако, говорит Руслан, они не намерены сдаваться и будут бастовать до тех пор, пока их условия не будут выполнены. При этом бастующие понимают, что длительная забастовка может привести к печальным последствиям.
Наша забастовка может привести к гибели города. Весь город, магазины, школы, все, что существует здесь, все зависит от шахты. В школах практически все дети шахтеров. Магазины, лавки, везде за все расплачиваются семьи шахтеров. И если мы перестанем получать зарплаты и забастовки затянутся, город вернется в 90-е годы, когда люди мечтали о куске хлеба.
Георгий Сапрамадзе родом из Ткибули. Узнав о том, что рабочие начали забастовку, он решил поддержать их. Поехал туда из Тбилиси и присоединился к акциям протеста. Он уверен, требования, которые выдвинули шахтеры, минимальные. Они требуют даже меньше, чем следует.
Нарушение прав трудящихся наблюдается не только в Ткибуле, но и по всей стране, в местах, где развита тяжелая промышленность. Ксани, Чиатура, Ткибули. Там, к тому же, серьезные проблемы с экологией. Сейчас самое главное, чего ожидают рабочие, это солидарность, поддержка общества, других городов. Главным образом, Тбилиси.
О положении ткибульских шахтеров на днях с парламентской трибуны говорила мажоритарный депутат из Ткибули Элисо Чапидзе. По ее словам, утвердив законопроект о развитии высокогорных регионов, была аннулирована версия документа 1999 года, что привело к отмене социальных льгот для жителей Ткибули. Я бы хотела обратиться к лидеру нашей команды Бедини Иванишвили и спросить его, за что мы наказываем жителей Ткибули. Мы обещали этим людям улучшить трудовые условия. Но я хочу сказать вам, что за последние 4 года они не только не улучшились, а напротив, ухудшились. Впрочем, по словам самих шахтеров, никаких конкретных результатов заступничество депутата не принесло. Идет 6-й день забастовки, а у руководства ответ один – денег нет. В помощи им отказал и профсоюз металлургов и работников горной промышленности, говорят шахтеры. Его председатель Томас Долоберидзе объяснил это так.
В январе мы после встречи консультаций с шахтерами написали письмо, в котором потребовали организовать встречи администрации с рабочими в период с 15 по 25 января. Это письмо администрация проигнорировала. Мы собирались действовать согласно процедурам. В то же время началась забастовка в КСАНе. Я попросил ткибульских шахтеров немного подождать. Такого ресурса у нас не было. К сожалению, шахтеры не поставили нас в курс дела и начали забастовку. Однако все их требования абсолютно справедливы. Впрочем, согласно процедурам, устраивать забастовку нужно согласно определенным правилам. И сейчас мы не вправе проводить переговоры и прочее. Мы поддерживаем их. Большего мы, согласно правилам, сделать не можем.
Генеральный директор компании «Грузуголь» GIG Group Вахтанг Чхейдзе, сославшись на нехватку времени, на вопросы «Эхо Кавказа» отвечать не стал. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.